Имею желание прочитать из Священного Писания, из Евангелия от Иоанна, 6 глава. Это Евангелие от Иоанна, простите, из 5 главы. Евангелие от Иоанна из 5 главы. С 1 стиха буду читать и ниже. «После этого был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». Ну, вот до этого стишка прочитали мы с вами, друзья. Но я думаю, братья и сестры, нам, наверное, знакомо это событие евангельское. Такое чудо, сотворенное нашим Господом, когда Он ходил по этой скорбной земле. И тут так написано, что в Иерусалиме у овечьих ворот была купальня, называемая Вифезда. И там было написано 5 крытых ходов, и в этих крытых ходах лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ну и дальше так написано, что ангел Господень сходил там, туда, в купальню. И кто первый входил туда, выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. И там был человек, который 38 лет лежал в болезни. 38 лет лежал. И когда Господь туда пришел и узнал, что он уже долгое время лежит, спрашивает его: «Хочешь ли быть здоров?» И он говорит: «Так, Господи, но не имею человека, который мог бы опустить меня в купальню. Когда, говорит, я подхожу, другой, говорит, сходит меня прежде и получает исцеление». И Господь ему говорит: «Встань, возьми постель твою и ходи». Вы знаете, вот, дорогие братья и сестры, мне как-то вот особое внимание хотелось заострить, ваше и свое, немножко порассуждать в этот вечер, когда этот человек, он так говорит: «Так, Господи, я хочу быть здоровым, исцеленным, но я не имею человека. Хочу, но не имею человека». И там вроде столько людей было, там столько людей, но это больные, да, люди, и там иссохшие, слепые, хромые, но это были люди. И вот в таком многолюдстве лежать и не иметь человека. Вот, говорит, не имею я человека, и все. И так вот подумаешь, хоть бы там нашелся один какой-нибудь такой здравомыслящий, который мог бы не для себя жить, а немножко хоть для ближнего попереживать и позаботиться о ближнем. Сказал бы: «Ну, друзья, ну давайте, пожалуйста, там, ну мы же все-таки там, ну, это дольше лежит нас, 38 лет, давайте пропустим, дадим ему дорогу, пусть он туда войдет, в эту купальню, исцелится». Нет, такого человека не нашлось. Вот не имею человека. Вы знаете, братья и сестры, вот в мире, это такая же сегодня ситуация. Они не имеют человека. И человек вроде живет среди многолюдства, а он сознает себя таким одиноким, бедным, несчастным и жалким. Одиноким, несчастным, не имеет человека. Я помню тоже свою жизнь без Бога. Я тоже так говорил: я не имею человека. И вы знаете, друзья, кто для него стал первым человеком, для этого больного? Стал наш Спаситель Иисус Христос. Это Бога человеком. Бог явился, написано, во плоти, оправдал себя в духе, проповедовал в народе, вознесся во славе. Он стал для этого больного первым таким человеком, попереживающим за него, посострадающим ему, позаботился о его исцелении. Господь стал таким человеком. Знаете, я слышал одну молитву покаяния, когда один большой грешник, он так раскаивался, прошел вперед, встал на коленочки перед Богом и говорит: «О, Господи, будь человеком, прости мои грехи». Вот как бы, Господи, будь человеком. Мы иногда такого не просим, но ты будь человеком, да, помоги мне, да, так, да, говорим. Ты, ну ты будь человеком, да. А он, видимо, так немножко, видимо, кого-то просил уже, обращался. И он также к Богу обратился. Господи, будь человеком, прости мои грехи. И вы знаете, друзья, вроде так оно где-то можно и улыбнуться на это выражение или высказывание, сказанное в молитве. Но это прозвучала библейская истина. Написано, что он не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба филиппийца, мы читаем 2 глава, и по виду стал как человек. Вот чтобы нас простить, чтобы нас понять, чтобы для нас стать этим человеком, он оставил небо, он пришел на эту скорбную землю, воплотился, чтобы нас понять. Вот, Господи, будь человеком, действительно, Бог стал человеком, чтобы простить наши грехи. И вы знаете, друзья, конечно, Бог стал человеком не только для этого больного. Он говорит, не имею человека. А вот, пожалуйста, перед тобой человек стоит, который может тебе помочь. Как бы Господь ему открыл свое человеколюбие. Когда написано, явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Господа. Он спас, говорит, нас не по нашим делам, но по своей великой милости. Баню возрождения, обновления Святым Духом, как дальше Священное Писание говорит. И он стал как бы человеком для этого больного, как предстал человеком. Конечно, я думаю, что здесь вот все сидящие, наверное, тоже искуплены Господом Христом, для которых тоже Христос стал вот этим первым человеком, который действительно исцелил душу бессмертную. А если, например, в нашем собрании есть такие, которые еще не исцеленные духовно, больные, которые одиноки сегодня, сознают себя такими одинокими, то Господь хочет стать таким человеком сегодня для тебя, дорогой друг. Оно, знаете, бывает вот так, думаешь, что вот вроде как бы Господь, Он через человека являет свою благодать, да? А апостол Павел говорит, это так, это истина. Помните там, как Господь посылает Петра в дом Корнелия, говорит, Он скажет тебе слова, Он скажет, которому спасешь и ты, и весь дом твой. Но это же Бог его послал. Все равно же как бы Бог стал главным, да, вот в этом спасении дома Корнилия. Это Господь все равно стал, хотя Бог уже через человека действует. А бывает, знаете, друзья, Господь даже не употребляя как бы человека, так видимо, спасает души человеческие. Я вот слышал такой пример у нас там в Тундре, где мне приходится совершать служение, вот работу среди ненецкого народа, хантейского народа, работу совершать. И там вот одно покаяние, я знаю, одно неночки. Ну, это такие, знаете, народ северный, коренной народ севера, они там живут в чумах, в основном занимаются оленеводством. И ее покаяние очень интересное покаяние. Как Бог ей открылся. Меня, говорит, нашли не искавшие, я открылся не вопрошающим обо мне, да, Господь говорит, через пророка Исаия. И там, в общем, у них стадо оленей ходило по тундре, они немножко кочевали. И однажды, говорит, она утром просыпается, выходит из чума, и смотрит, у одного оленя на рогах какая-то бумажка висит. Она подошла к этому оленю, берет эту бумажку, срок снимает, а там христианский трактатик. «Я должен сказать тебе это». И вот она прочитала этот трактатик, начала думать, размышлять над прочитанным, и она обратилась к Господу, покаялась. Как могла? А потом где-то через некоторое время туда посетил наш один брат. Они туда, в общем, на буранах совершили поездку в тундру и как раз вышли на эту семью оленеводов. И потом она говорит, вы знаете, а я теперь верю в живого Бога. Он говорит, а как это началось? А вы знаете, вот я, говорит, однажды утром проснулась, и олень, говорит, наш, говорит, принес мне трактатик, я вам покажу его, и показывает. Я должен сказать тебе это. Тут написано вот о Христе, о Сыне Божьем, и что Бог хочет, чтобы мы покаялись и обратились к Нему. И я, говорит, это сделала. Вот, пожалуйста, друзья, да? И вот это потом этот брат-то Валера мне говорит, он говорит, я до сих пор не знаю, как мог этот трактат очутиться в такой нелюдимой тундре. И что олень на рогах принес вот этой душе бессмертной вот этот хлеб жизни. А это чудо Божье, это милость его. И пророк Исаия говорит, что его пути не наши пути, и его мысли не наши мысли. Бог знает, как спасать, Бог знает, как открываться. Вот предстать вот этим человеком спасающим, даже ну, там, вытаскивающим из безнадежного состояния. Вот Господь стал тоже человеком таким, добрым человеком. Я вот так и тоже немножко так думаю, что если Господь стал для нас человеком, да, человеком, то и мы, дети Божьи, мы тоже должны стать для кого-то этим человеком. То есть, как бы все равно, чтобы Господь мог нас употреблять для кого-то, вот для таких больных, бедных людей, чтобы мы стали тем человеком. Я, интересно, тоже так недавно такой, ну, один в одной беседе участвовал. Она такая необычная беседа была. Пришел я, в общем, к одной старушке, бабушке, нашей сестре. К нашей сестре пришел. А у нее еще, у этой бабушки дочка, она тоже член нашей церкви. Они меня пригласили, эта бабушка захотела побеседовать, немножко порассуждать, там, поделиться о своем состоянии духовном. Когда я пришел, мы пошли с ней в дальнюю комнату. Помолились там, почитали Слово Божье, начали молиться. И слышу, вот этот зять или муж нашей сестры, он спрашивает свою жену-то там, Олю, ну, кто там пришел? Она говорит, это наш служитель пришел. Вот побеседовать с мамой, она старенькая, захотела так помолиться вместе. Он как-то начал на меня кричать там, как начал меня ругать. И там такими словами нехорошими, да я его сейчас выброшу с 5-го этажа, и прочее, и прочее, и прочее. А я сижу и все слышу, он кричит там. Эта бабушка-то, она плохо слышит, она ничего не слышит, она делится мне своими переживаниями. А я ее слушаю и туда слушаю. А сердце немножко так затрепетало там. Выброшу с 5-го этажа, думаю, что это такое, искушение какое-то. Вот. Но потом, когда начали молиться, эта сестричка так помолилась, она так сокрушена. Я тоже помолился, я молюсь, Господи, там какие-то угрозы, я слышу в свой адрес. Я вот одного Тебя прошу, Господи, наполни мое сердце чувствованиями, вот такой любовью к этому человеку, нежностью. Вот такой, знаете, вот помолился так, потом, в общем, поприветствовал ее, все, она такая довольная, я выхожу, он сидит на кухне, ругается, кричит. Я подхожу к нему. Как-то, знаете, вот бывает такое чувство наполняет тебя, когда войдешь в присутствие Божье, и можешь, как Иосиф, сказать, это не мое, да, это не мое, это как бы Бог наполняет. Я подошел к нему, говорю, тебя как зовут? Володя. Володенька, говорю, миленький, родненький, хорошенький. Обнял его. Ну, а что ты ругаешься? Вот так, знаете, ну как-то вот Бог дал такие вот чувства, теплоту какую-то, такую сердечную к нему. И все, он говорит, ну ладно, ну давай чай пить. Ну давайте чай попьем. Он поставил чай, там еще что-то там к чаю, помолился я. Одну кружку выпил. Он говорит, давай еще. Вторую кружку выпил, третью. Я говорю, знаешь, я говорю, у меня уже, ну, я не могу уже больше пить. Нет, вот если ты вот хотел же побеседовать, уважаешь меня, тогда вот давай еще пей. Ну, давайте еще попью. Четвертую кружку выпил чая, пятую выпил. А потом он вот так, в общем, рассуждает. А потом он говорит, ну-ка, выйди на жену свою из кухни. Она вышла. И он как начал плакать, друзья. Я, говорит, такой большой грешник. И знаешь, вот у меня такие есть грехи, которую я даже своей родной маме бы не сказал. Вот можно я тебе все скажу? Я говорю, ну скажи, я могу помолиться за тебя, Володя. И он, а ты никому не скажешь? Я говорю, ну зачем мне твои грехи кому-то говорить? Скажи, он говорит, я вот десятилетиями таскаю такие тяжелые грехи. И вот его совесть как пробудилась, он как начал открывать, исповедовать. И потом, когда мы стали молиться, я говорю, помолись, но он помолиться не смог. Я помолился за него. И вы знаете, вот по сей день у меня такой хороший друг. Вот. И вот я так понял. Вот Бог, да, Он ждет, чтобы от нас, чтобы мы были и стали таким человеком, вот для таких больных, бедных, одиноких людей, измученных грехом, которые действительно вся жизнь исковеркана у них, совесть запачкана. Они же вот так у себя ведут по-геройски. А ведь мягкий язык, он переламывает кость, как мы читаем в притчах, да, мягкий язык, вот любовью, такой состраданием. Я помню, знаете, на одном молодежном общении в Москве, может, вы слышали тоже такой пример. Там, когда одному цыгану из Закарпатья предложили слово сказать у нас там в России. А он, оказывается, читать не умеет. Это я знаю этого цыгана, он читать не умеет. Вот, а он отказаться не смог. Ну и, в общем, там где-то 1000 наверное, молодежное общение собралось, многочисленное такое. Ну, дали ему слово сказать. Он встал, а читать-то не умеет. А постеснялся сказать, что он не умеет читать. Встал, смотрит так на всех, смотрит, заплакал. И говорит, я вас люблю. Потом опять стоит, плачет. Я вас люблю. Опять плачет. Я вас люблю. Аминь. И сел. Вы знаете, друзья, вот, ну, вроде так просто сказано, да? Но такая сильная проповедь. Вот действительно, вот любить, вот оказать это человеколюбие Спасителя нашего тоже в нашей жизни отразить. Это сильнейшая проповедь. Вчера мы с братом беседовали, сидели, он говорит, здесь, говорит, наши, говорит, мы, говорит, в Германии живем, и окружающее нас население, коренные немцы, для них, говорит, вот слова сегодня, это мало что, да, дают, слова. А вот они, им нужно жизнь показать. Вот эту действительно любовь, сострадание. Когда, говорит, узнают, что вы ученики мои, говорит Господь, если будете иметь любовь между собой. Вот это жизнь, дела. И вот дал бы нам Бог милость, друзья, чтобы нам тоже быть такими же людьми для ближнего своего. Конечно, в первую очередь, это Господь для нас стал таким. Ну и чтобы нам тоже быть людьми, взятыми в Его удел, как написано. Дабы возвещать совершенство, призвавшего вас, из тьмы в чудный свой свет. Вот стать как бы таким человеком для ближнего. У нас, знаете, друзья, как началось пробуждение среди немецкого народа. Пробуждение началось. Я так немножко делился тоже в некоторых церквах уже. У нас один есть брат такой, а он приехал, он вообще жил, в общем, там около Карского моря, Обской губы. И жил он там с немцами. И жил он сам, он не знал Господа. Но как-то вот с детства он рос, там, в интернате учился с этими немцами. А когда приехал к нам в Ноябрьск, я сам с Ноябрьска, это Ямало-Ненецкий автономный округ, и они купили дом прямо с дома молитвы. И первое же воскресенье он пришел на собрание, стал ходить, потом покаялся, искренне обратился. И вот ему Бог дал такую любовь, переживание об этом народе ненецком. Большое переживание дал. Вот. А мы там как бы так живем все равно. У нас, в общем, покаяние русские, украинцы, белорусы в церкви, около 15 национальностей. А вокруг нас тундра, вокруг нас живут эти немцы, ханты, в чумах, в юртах живут, охотники, рыбаки, они там, оленеводы. И вот думаешь, так мы молились, Господи, как же вот доставать эти народы? Это все не так просто бывает. Вот. А этот брат, интересно, он так начал переживать, ревновать об этом, ревновать. И как-то однажды он едет на машине, и вот смотрит, ведут эти люди из коренных народов севера. Ну, они бывают там или за сахаром приезжают в город, или еще за продуктами чем-нибудь. Он останавливает, куда вам? Ну, туда садитесь. А они, знаете, они вот как зверьки запуганные, как зверьки. У них мало человечности. Они вот всего боятся, вот они такие одичалые. Если они, например, выходят в город, они как-то вот так вот себя ведут, они цивилизацию вообще не переносят цивилизацию. А он так как бы так с ними разговаривает, поехал, повезет домой, там угостит их там обедом, покушают, побеседуют с ними, там подарит им Евангелие, трактатики подарит. А потом спрашивает, вы зачем пришли? Он говорит, у нас, говорит, там в чуме, мама лежит. И она умирает уже, мама. Неночка в чуме. У нее, в общем, камни в желчном пузыре. Вот эти приступы такие сильнейшие начались. Вот. И мы пришли в город, вот там добрались на попутной машине. Хотим как-то вызвать, чтобы санрейс вылетел, там, вертолет. Ну и забрал нашу маму, она потому что умирает уже. Но он так запереживал об этом тоже, этот брат, запереживал. А потом говорит, давайте, в общем, я сейчас на своей машине поеду туда, 50 километров от города, на трассе. А потом там 25 километров идти в тундру, в чум, где они живут. Вы, говорит, на оленях потащите ее там, на оленях, к дороге. А я, говорит, уже ее увезу в больницу тут в город. В общем, они договорились, все так и решили. Они когда приехали туда, пришли домой. В общем, вечером он их увез, они ночь шли пешком туда, утром дошли домой в тундре. И говорят, вот так и так, вот там мама, папа, там какой-то русский человек, его зовут Женя. И он, говорит, когда нас увидал, рассказывал нам о каком-то Боге живом. Так хороший такой вроде человек. Они как рассказывают им. А это там один ненец говорит, да ну, это будет он тебе такое. Такого нет. Русских таких нету, чтобы за нас переживали, чтобы за нас кто-то заботился-то. И вот он говорит, он завтра, говорит, будет к обеду ждать на машине на этом километре. Давай, мама, в общем, мы потащим туда ее, ну, дороги потащим. Они говорят, да нет, он не приедет. Зачем он будет тащить? Нет, это, нет, мам, он должен приехать. И потом, в общем, когда они потянули ее уже, и там санрейс прилетел все-таки, вертолет, ее забрали. А потом они пришли на трассу, а Женя все там ждали, сказали, что вот санрейсом мама улетела в больницу, ее забрали. Посмотреть, приедет он или не приедет, а он приехал. А потом, знаете, он там разузнал, где они живут, и решил пойти пешком к ним сам. Взял рюкзачок, книжки взял евангельского содержания, ну там взял вещей кое-каких и пошел к ним пешком 25 километров. Вот сильно так переживал. Но еще думаю, слушай, Женя, ну ты не найдешь, я попробую их найти. И в общем он пошел, заблудился, целые сутки там ходил. Вот. А это было, ну, комары были, мошки были уже. Ходил, в общем, он там ходил целые сутки. И еле-еле он вышел на дорогу, так их не нашел. Окровавлены у него все ноги были, все весь изъеден мошками, комарами. И он говорит, когда я, говорит, вышел на трассу, он упал и 6 часов лежал. Спал. Просто такой обессиленный был, измученный. И потом, когда они услышали вот этот поступок, он говорит, что я хотел вас найти. И он там 2 километра до них не дошел всего. Вот. И вы знаете, друзья, они когда совсем об этом услышали, и они сильно потянулись к Богу. И потом, когда мы там подарили уже Библию одному немцу, и он там потом рассказывает, что я, говорит, начал читать эту Библию. И жена его говорит, что он, говорит, как-то, говорит, читает Библию в чуме. А потом, говорит, ну-ка выйди, говорит, из чумы. Попросил меня, я, говорит, вышел, слушаю, говорит, мой муж плачет там в чуме. Плачет, читает эту Библию и плачет. А потом, говорит, я когда зашла, он, говорит, ты знаешь, говорит, я же покаялся перед Богом. Вот в этой книжке написано о Христе, о Спасителе, который, представляешь, кровь пролил за нас, за грешников, умирал на Голгофском кресте. Я покаялся, говорит, и я верю, что Бог меня простил. А потом уже, когда приезжали туда, такие хорошие братья и сестры. Так вот так думаешь, друзья, если бы не нашелся такой человек, пошло бы там пробуждение или нет? Нет же, да ведь? А вот нашелся такой человек, который действительно стал переживать, заботиться об этом. Мы читаем, помните, интересно, книга пророка Неемия, там о Неемии написано. И там враги народа Божьего, это вот Неемия, есть такое слово, 2:10. Когда услышал это Санавалат, Хоронит и Тови, Аммонитский, раб, то им было весьма досадно, что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых. Вот враги забеспокоились, когда? А когда они увидели, что есть тот в Израиле, который заботится о благе сынов, они уже запереживали, им досадно стало. И вы знаете, вот, братья и сестры, если мы хотим действительно быть, вот, передать эту божественную благодать, то мы сами должны быть тем человеком, как-то заботиться, да, о благе, переживать. Если, например, мы живем и не переживаем о грешниках, которые погибают рядом с нами, то Бог нас никогда в благовестии не благословит. А начинаем как-то переживать, заботиться, и Бог нас благословляет. И вот дал бы нам Бог милость, братья и сестры, чтоб нам быть действительно такими людьми. Такими людьми. Ведь кто, например, не хочет, чтобы его любили, чтобы за него как-то переживали, сострадали ему? Ну, кто не хочет из нас? Это мы читаем, помните, в 141-м псалме, когда Давид говорит, он говорит, никто не заботится о душе моей. Вот такое печальное состояние, когда я никому не нужен, вот как будто не имею такого человека. Это печальное состояние. А когда начинает кто-то заботиться, переживать, и все, и душа начинает оттаивать. Я помню тоже, знаете, друзья, когда вот мы к немцам, хантам приезжали, а это такой народ, я уже говорил, что он дикий очень народ, очень дикий. И такой народ, что если его не полюбишь, то к нему никогда и не подойдешь. И что ты будешь говорить для него это все, если он не почувствует, что ты его любишь. А их любить, знаете, друзья, очень тяжело любить. А в каком плане? Почему, думаете, тяжело их любить? А? Как вы думаете, братья и сестры? А? Не знаете, да? Что? Какие? Ну да, правильно, да. Сырое мясо надо кушать, если любишь, да? Они, во-первых, такие диковатые. Они бывают по 8-9 месяцев не моются. Они очень грязные. Очень такие. Вот я даже, например, знаю некоторые братья и сестры, просто вот, например, вот они когда заходят к ним вот в эти юрты, их просто начинает тошнить там. Тошнить просто начинает. Так я думаю, что все равно, если мы как-то любим, да, мы все равно пойдем туда. И мы как-то, знаете, вот так просим тоже Бога милости, что, Господи, дай нам сначала любовь к ним, сострадание. И где-то обнимем даже их так. А потом где-то сядем с ними там, и мяско действительно сырое поедим вместе с ними. И хорошо, и они сразу располагаются, и слушать давай. Я уже тут рассказывал вчера тоже, вот там, где были. Мы как-то поехали в чем? В один. Ну, тоже так, они сразу кушать. Ну, давайте кушать. Вот они берут это мороженое мясо и режут это мясо мороженое. Кусочками прямо нарезают его. Потом соль ставят тебе и хлеб. Ну, все, давайте, дорогие гости, там, к столу. Вот. И вот ты берешь это сырое мясо, оно такое замороженное, да? И не знаешь, кушать его, не кушать. А ну вот, пожалуйста, они так смотрят на тебя еще. И начинаешь кушать это мороженое мясо. И вы знаете, вот, братья и сестры, оно очень вкусное оказалось, мороженое мясо. Я вот последний раз в чем, вот зимой мы ездили с сыном, со своим маленьким, сынишкой ездил. И он мне спрашивает: папа, это что такое? Я говорю: да это мясо, сынок, кушай. Ну давай, беру ему это мясо, даю. Он тоже кушает. Я говорю: ну как, Васенька? Вкусно, папа. Ну ничего, я говорю, давай кушай. Вот, в эту соль. А потом там на каникулы приехали дети. Их, в общем, в интернат увозят, детей в них забирают, у этих немцев. А потом привозят их опять. Вот, в общем, на каникулы привезут, а потом в интернат забирают детей. А их там в интернате ЖК кормят. Ну, там и супчики, и горяченькое, что-нибудь такое более-менее, да, такая пища. А они приедут с интерната, их вертолетом прилетит туда вертолет, высадят их. Они, так, у них такая ностальгия по этой пище, знаете, тундровой. И вот я видел такую картину, они сели вокруг тазика, а этот тазик занесли с улицы. И там, ну, оленя резали, кровь туда спустили, в этот тазик. А она там замерзла, эта кровь, и стала как томатная паста. Вот прямо, ну, как кетчуп, знаете. Вот они сели вокруг этого тазика, и вот это мясо нарезали, мороженое, и туда макают, как в томатную пасту, едят. И с таким аппетитом все едят. А у меня сыночек спрашивает: папа, это что? Я говорю: нет, сыночек, это ты уж не кушай, пожалуйста. Вот мясо-то ничего, но туда уж не надо макать. Они макают, вот тут все у них так красное, знаете, как паста томатная. И с таким аппетитом едят. А наши там братья уже, которые есть, вот там одна семья уверовала, вторая. Вот это мы им уже поясняем, что, знаете, друзья, там я одному немцу читаю, что вот Господь заповедовал, что нам воздерживаться от крови, там, от блуда, удавленины. Вот так написано в Библии. Но если написано, значит написано. Мы будем слушаться, мы будем исполнять. И, слава Богу, возрожденные души, они уже крови начинают гнушаться. Но мясо сырое все равно кушают. И вот такие у них обряды, друзья, такие языческие обряды. И действительно, как-то вот чтобы их любить, это как-то, ну, встать на их ступеньку надо. Где-то с ними посидеть, даже обнять их, вот. Я помню, приехали мы в одни юрты. Ну и катер подошел, когда я выхожу с катера, иду. Вот. А они, женщины в основном, они прячутся сразу. Они увидят катер и начинают прятаться в юрты, забегают, прячутся. А один такой хант идет смелый, на мне навстречу, у него тут кинжал такой висит. И мне кричит: вы кто, сектанты? Если сектанты, то я вас ненавижу. Вот так идет и говорит. А я, знаете, сегодня так, ну, размышляю. Мне кажется, что это... Как-то он по-другому говорит: не имею того человека, который мог бы меня туда, в купальню пустить. Мне кажется, вот в этом выражении вот этот смысл заложен. И вы сектанты, я вас ненавижу. Но я иду так, молюсь, думаю: Господи, что-то надо сейчас делать как-то это. Он подошел, подхожу к нему, он так важно идет. А он там егерь в заповеднике, тоже уважаемый человек. Хант, но он в заповеднике егерь. Я подхожу к нему, обнял его так вот. Он маленький, они такие маленькие. Поднял его так, тряхнул немножко. Вот. Он так ногами поболтался, потом поставил. Как тебя зовут? Коля. Коля, говорю. Ты знаешь, как тебя Бог любит? Как он меня любит? А вот Бог так тебя любит, что он своего сына единородного дал за тебя, за грешника. Ты же грешник, Коля. Да, грешник, мы все грешники. И все, друзья, он стал моим другом тоже. А потом, когда мы уже уезжали с этого места, он нас на катер провожал, все, ну, тоже на катер прошел в каюту и говорит: какие вы хорошие люди, христиане, а я не знаю, что вы хорошие. А мне сказали, что вы сектанты, вы такие нехорошие люди, а вы казались такие добрыми, порядочными. А там еще, знаете, в этих юртах такой случай был. Мы, в общем, когда там это спели, несколько гимнов христианских, раздали Евангелие. Вот. А они же такие идолопоклонники. И начали молиться. Я говорю: давайте помолимся живому Богу. Нам не надо куда-то ехать, какой-то статуэткой. А у них там вот есть такой бог, Юган называется. Это такая статуэтка деревянная, одета в 40 соболиных шкурок. И вот они по праздникам съезжаются туда и поклоняются этому Богу своему. Говорю: нам не надо никуда ехать. Живой Бог везде, давайте здесь помолимся. Ну, помолитесь, мы посмотрим, как вы помолитесь. Одна не хантечка говорит: вы знаете, друзья, голубое небо, солнышко светит. Мы встали молиться. Одна сестричка помолилась, брат помолился, я начал молиться. И в этот момент такой гром как ударил, такая молния, гром такой на небе. Я сам испугался. Я такого первый раз вижу. И больше я его не видел такого. А эта хандричка закричала: «Ихний Бог голос дает!» Закричала. И я встал с молитвой: «Господи, теперь надо как-то ее уже это пояснять, ей все это дело-то». Ну, я понял, что ради спасения этих язычников Бог и знамение может дать даже. Я говорю: «Вы знаете, да, наш живой Бог голос вам дал. Вы же, говорю, погибаете в идолопоклонстве, погибаете здесь в пьянстве, в распутстве, в оккультизме погибаете. А живой Бог есть, Он вас так любит, вы Ему не безразличны. И чтобы вам открыться сегодня, Бог вот голос дал. А теперь вам надо поверить в Него, как ребеночек. Вот отцу поверить, так и вам Богу поверить». И объясняю. И потом эта хантеечка, она сначала Евангелие не брала. «Не, мы идолопоклонники, пожалуйста, не надо, это святокнига, нас Бог наказывать будет. У них же такое, знаете, предрассудки, такие обряды языческие». А потом, когда мы помолились, вот так вот, когда Бог голос наш дал живой, я говорю: «Ну возьмите Евангелие». «Возьму Евангелие». «Ну возьмите Евангелие». А этот Коля, вот этот егерь, он был свидетель всему. И потом, когда мы уже уезжали, он прямо чуть не плачет, говорит: «Какие вы, говорит, хорошие люди». Я не знаю, как дальше сложилась ихняя судьба, но из этих юрт никто не покаялся. А в основном-то, в общем, там пошло такое большое пробуждение среди хантейского народа. Большое движение, пробуждение пошло. У нас сегодня там есть даже братья уже, которые сами ханты, и которые проводят собрания. Она так, знаете, как-то приятно сознавать, в тайге где-то, глубоко в тайге, в таких нелюдимых местах собрания проходят, песни христианские поют, молятся. Вот. И такие идолопоклонники. Такая тьма была, а таким светом встает сегодня. Это тоже такая великая милость Божия. Потом, знаете, еще раз скажу, ну, такие особые такие покаяния, да, вам немножко рассказать, да, друзья? Вот там один человек покаялся, а он жрец был. Он жрец был, как бы смотрящий за идолами. Вот этот бог, у них там такой домик они для него строят, лабас называется. И этого деревянного бога туда ложат. А когда у них жертвоприношение, они этого бога достают, ставят эту статуэтку, собираются вокруг нее, съезжаются даже с других юрт, приносят в жертву 6 оленей, режут ему 6 оленей, этому богу. И эту кровь с водкой пьют. Водку прямо и кровью запивают. И вот с 5-летнего возраста и где-то вот до старушек, старичков, все пьют. 5-летнего, 5 лет они уже поют уже все. Это вот такое жертвоприношение. И этот человек, он как бы он бы, ну, командовал, что ли, вот этой всей такой бесовской, да, такой, это, обрядом таким бесовским. И вот когда мы были в этих юртах, мы знали, что здесь у них ихний юган, Бог лежит в этих юртах, как бы такие одна из центральных юрт. Собрания проводили. И Бог там такую благодать дал вот этим грешникам. Мы когда собрание проводили, и вот призываем покаянию, а их, знаете, их дух начинает мучить, крутить вот так дух начинает. Они начинают выбегать, потом забежит опять выбежит. Вот так вот они все. Одна как заплачет и выбежит прям, выбегает. Вот. Ну, я смотрю, говорю: «Друзья, пойте». А сам чувствую такую борьбу. Вот это вам не передать даже. Такая борьба бывает, когда мы их призываем покаяние. И когда Бог их зовет, а когда дьявол их сильно держит. Они же в таких сетях находятся. И потом, когда она выбежала, там одна эта девушка, Юлию зовут, у них такие русские имена. Я вышел за ней и говорю: «Юля, ну что ты плачешь?» Она говорит: «Вы знаете, я грешница. Я знаю, что мне надо каяться, но я стесняюсь своих иноплеменников. Ну, там эти сидят ханты. Я стесняюсь их. Я знаю, что пора уже все. Я знаю, что есть живой Бог, что ему нужно служить». Я говорю: «Пойдем с тобой, зайдем опять в юрту». Зашли мы. Я говорю: «Знаете, друзья, вот в Библии написано, что кто постыдится меня и слов моих, того я постыжусь. А кто исповедует меня пред людьми, того я исповедую». И вот говорю: «Вот эта Юля хочет покаяться. Склонись, Юля, на колени, помолись». Ну, как бы такое направление немножко даю. Она склонилась и начала молиться Господу, помолилась. А потом одна хантеечка стоит и говорит: «Я тоже хочу покаяться, только я не знаю, как молиться Богу». Я говорю: «Вы знаете, я вам подскажу. Давайте молитесь, Господи, скажите, прости меня». Она говорит: «Господи, прости меня». Потом я говорю: «Скажите, Господи, войди в мое сердце». А этот хант, который жрец, это муж ее, он говорит: «Говори, говори, Господи, войди в мое сердце». Ну, как бы ей подсказывает. Я понял, что он очень радуется тому, что его жена кается перед Господом. А сам он очень внимательно слушал. И видно, он прямо как слушает, у него и глаза так начинают слезиться, он так начинает понимать, благодать начинает действовать в нем. Я на него смотрю, я знаю, что это жрец все-таки, такой человек, он тут уважаемый такой. А потом, когда мы уже первое, там второе собрание, мы там около 2 дней были даже в этих юртах. И уже уезжать, тоже такое последнее собрание было хорошее. Он опять так хорошо, внимательно слушал. И уже мы нам уплывать на катере, я подошел к нему, знаешь, говорю, вот Яша, его Яша зовут. Вот я не могу с тобой расстаться что-то, вот что-то вот не могу, вот уже катер, вот уже там и завели мы катер, уже надо ехать, вот не могу с тобой расстаться. А он так смотрит, а меня чуть не плачет. Вот у него такой взгляд, ну, знаете, как этот хромой, да, просил милости, что имею, то даю, Петр говорит ему. Я говорю, я не могу, вот не могу с тобой расстаться. Что-то, говорит, нам, что-то мы не доделали здесь. Ты же, наверное, хочешь покаяться. Он говорит, да, хочу. А потом так смотрит на всех хантов, они стоят, тут все эти женщины, хантаечки, кто-то уже помолился. Берет одного ханта так за руку, давай, говорит, каяться вместе. И встали они на колени. Этот хант помолился, ну так, он так суховато, видимо, не готов еще к покаянию. И этот Яша начал молиться, Господи, тоже прости меня. Я говорю, скажите, Господи, вводи в мое сердце. А он говорит, Господи, прими меня, говорит, в свое сердце. И так плачет прямо, искренне плачет. И потом я его обнял, мы уехали. И теперь вот этот Яша, друзья, он как присветил у них там среди хантов. Был жрец, а потом он вот в октябре осенью мы его покрестили. Ну, они там потом отречение проходят, конечно, не так это все просто. Приезжаем, там беседы уже проводим с ними. Но они, знаете, вот они такой народ, если они, например, идут за Богом, то они идут уже раз и навсегда, резко. Это у них такой серьезный шаг от этого поклонства христианству. Это для них очень серьезный шаг. Это не так все просто. Они знают, что за шаг это делают. И когда вот они крещение принимают, они, знаете, как воду, они забегают в воду. Вот прямо стоишь в воде, ну там приглашаешь, да, там наши верующие там поют. Ну, когда мы обычно на катере там идем и крестим сразу, потом вечерю совершаем. И вот когда их приглашаешь, он прямо забегает в воду. А когда ему задаешь вопрос, он верую и кричит, верую, там на всю тайгу кричит, верую. И крестишь его. Вы знаете, вот как-то у них так решительно все, быстро, вот они как-то вот так отдаются моментально. Вот такой какой-то удивительный народ. Но и мы видим, что это время благодати для этих народов. Это для них время у Господа для пробуждения. Это время, ихнее время. И Бог их пробуждает. И самым чудным образом пробуждает. Тоже на одном собрании, там проводим собрание в одной хантейской деревне. Ну, вот читаем это место, читаю. Екклесиаст, 2 глава. Помните, там Екклесиаст говорит, я, говорит, насадил сады, рощи, у меня там выкопал водоемы, у меня было много служанок, приобрел домочадцев, много было скота различного. Я, говорит, стал самым богатым человеком, да? А потом, говорит, я, говорит, оглянулся на все дела свои, все, суета и томление духа. То есть он понял, что в этом счастья-то нету. Ну и спрашиваю, вот вы поняли, что я прочитал вам? Поняли. Богатый человек был. А кто из вас богаче Соломона? Спрашиваю, хант, кто из вас богаче? А одна сидит там, хантречка, ей 16 лет, она говорит, я богаче Соломона. Ну как, вот давай еще почитаем, смотри, у него было очень много служанок, домочадцев было. Он говорит, я самым богатым был человеком, он о себе пишет. Но понял, что это все суета и пустота. Ты неужели богаче его? Да, я богаче его. И она, знаете, так сквозь слезы заговорила, и ханты сидят все. Вы знаете, я хочу покаяться сегодня. Принять Христа. Если Господь войдет в мое сердце по моей вере, то я буду богаче Соломона. Все. Но собрание продолжается. Я уже чувствую, там благодать начинает действовать. А мы прошлый год приезжали туда. И этой девушке 16-летней мы подарили Евангелие. Оставили там ей Вестников истины, еще кое-какую литературу. Она читала. И этот год, она потом мне уже говорила, я ждала вас, чтобы искренне покаяться перед Богом. Я уже молилась, но хочу вот перед всеми засвидетельствовать, что я дитё Божие, что я Христа принимаю. И она так решительно, я, говорит, богаче буду Соломона. Но я как-то не призвал к покаянию. Там еще брат слово сказал, потом мы пели призывные гимны, стихи наши сестры рассказывали. И потом к концу собрания, кто хочет покаяться? А на нее все смотрю. А она вот, видно, что она вот, она уже, она готова, она вот хочет сделать решительный шаг. И только я сказал, кто хочет покаяться, она прошла вперед, встал на коленочки, как начала плакать, рыдать, как начала, сокрушаться. Ну и потом такая хорошая вся сестричка, молодая, девушка-хантеечка. Вы знаете, друзья, вот хантам очень тяжело плакать. Они не умеют плакать. Особенно бабушки, они же, знаете, они постоянно дело имеют с кровью. Вот они, если, например, там убили оленя, лося, вот они постоянно охотники они. Даже, например, вот у Ханта свое ружье, а у его жены Хантейки свое ружье. Вот. То есть они идут на охоту, в два ружья всегда идут на охоту. Она оставляет там маленьких детей в своей юрте и идет стрелять тоже соболя там или кого-то. Это их не работа. Вот они не стреляют соболя, то им ни муки не дадут, ни хлеб, там, ни сахара, ничего, ни бензина не привезут. И вот они охотники. И вот охотники, они очень такие, знаете, вот, мне кажется, грубые очень сердцем. Вот эта охота, убийство постоянно убивают. Все они там, вот эти бабушки их, хантеки, все с кинжалами ходят. И им трудно заплакать, у них сердце черствое. Но когда Бог благодатью касается, вот так их обличает, что они себя видят погибшими грешниками, и они даже плачут. Этот жрец такой черствый плачет, плачет. Так его, знаете, Бог так сильно вразумил, этого жреца, и там даже все люди удивляются. А его жена Хантеечка в свое время облила бензином и подожгла. И когда там Ханты его тушили, они там напились, в общем, в одной юрте, тушили его, а она, говорит, кричала, пусть горит, и все, кричала. А его потушили, он весь вот так обожжен, этот жрец такой у него тут, в руки, все обожжено. И они вместе крещение принимали в один день с женой. Он говорит, кайся, говори, Господи, води мое сердце, да? Конечно, надо говорить, а то еще подожгет, если не скажет. Они в один крещение в один день принимали. Такая радость была, такое благословение было. Знаете, когда вот эти народы дикие крестятся, это вообще праздник в народе Божьем. Большой праздник. Тоже они там уже хотели креститься, это 2 года, 3 года назад, первое крещение у нас там было. Вот сильно прямо хотят креститься и все. Вы, говорит, когда приедете еще? Мы говорим, ну осенью, если доживем, вода поднимется большая, катером пройдем. А так и к ним больше никак. Или только вертолетом, или катером по воде. Вот. Они говорят, нет, мы до осени доживем, мы сейчас хотим креститься и все. Крестите нас. А вы на каком основании нам отказываете? Этот хант мне говорит. Я говорю, ну давай почитаем. Ладно, пойдем побеседуем. В общем, я пошел с ним беседовать. Говорю, вы, друзья, молитесь. Они так решительно требуют крещения. Вот. А где-то 2 месяца наверное, назад покаялись. Там приезжали к ним на Буране. Решительно требуют крещения. Ну ладно, побеседовали. Говорю, ну ты вот отрекаешься от этого? Я отрекаюсь, я уже давно, вы что, брат, я привидел, живой Бог открылся там. Ну там, в общем, беседуем, все вопросы, никаких препятствий нет. Ну что, говорю, надо крестить тогда. Надо крестить. Вот. Но говорю, вы знаете, ну у нас крестят в белых халатах. А мы видели, вот вы журналы привозили, наместники есть, мы видели, там белых халатов стоят. А где нам белые халаты взять? Не переживайте, мы найдем. Знаете, они что берут? У них, в общем, есть масхалаты. Они когда ходят в тайгу на охоту зимой, у них, они надевают масхалаты, такие белые, знаете, наверх прямо своей национальной одежды одевают, ну, и там на охоту ходят. Мы найдем эти масхалаты, ну, покажите. Пошли, достали нормальные масхалаты белые, пойдут, как халаты. Ну ладно, ну что делать? Ну у нас, знаете, друзья, у нас мы когда крестим, у нас вечеря Господня, у нас вина с собой нету. Ну, мам, клюкву дадим. Это хан, мам, клюкву дадим. Я-то подумал, слушай, ну ничего, клюква пойдет. Дали они вообще нам клюквы, а у нас была, там немножко спирта мы брали, в аптечке был. И мы этот клюкву хорошо сварили, и туда чуть-чуть добавили спирта. Хорошее вино получилось. Ну все, думаю, надо теперь крестить. И, в общем, покрестили их. Такая хорошая семья теперь. Они уже вот 3-й год уже как члены церкви. Потом еще крещение, еще там крещение было. Вот, вот так они решительно, знаете, решительно отдаются Господу. Ждут потом. И если, например, они такие дикие, они сильно как зверьки были, да? Они принимают действительно такой человеческий облик принимают. Человеческий облик. Вот у этих братьев у наших, смотрю, баньки появились уже. Вот. Одна юрта стояла, а сейчас уже, смотрю, он баньку сделал, там какой-то сарай у него был или что, он там баньку, братья, давайте в баньку, а что у тебя банька? И банька есть, все, давай в баньку. А раньше же они не мылись, да не мылись, там лето пришло, оно короткое, там может, когда ополоснуться там в реке, в холодной, да и все. А то, знаете, вот такой человеческий облик принимает, вот как вот благодать преображает, да, человека, сердце человеческое. Возьму, говорит, сердце такое каменное, плотяное, а дам доброе сердце. Это вот великая милость Божия, конечно, что Бог там производит с этого народа. И вот этот интересный, этот Яша, жрец, я уже рассказывал, да? Немножко начал, потом перешел на это. У нас там такой случай произошел, одного брата, который там совершает служение, переехал туда среди хантов. На него раз, 4 раза уголовное дело заводили в этом году. Может, вы где-то здесь слышали. А обвиняют нас, что мы разделили нацию. Катер прошел, это заповедные места, и вы как бы разделили нацию, принесли им в христианство, а они идолопоклонники. И хантов натравляют на нас, что смотрите, что они делают у вас, разделили вашу нацию, и хотят христианство столкнуть с идолопоклонниками, и как бы уничтожить нацию, а у них там связи в Америке, в Германии, придут, завладеют землями вашими, а там большие нефтяные такие залежи на этих землях, ну и так как бы им такую политику ведут. И говорят, что мы больше ваш катер никогда не пропустим. Как мы просмотрели, что вы пришли в эти заповедные места? Там заповедник, там где хантажу, там заповедник. И эта земля, она охраняется под ФСБ, это Федеральная служба безопасности России, как КГБ раньше было. А мы так, как-то Бог сделал, что катер туда прошел, и там такой огонь пробуждения начался. Катер не пройдет. И эти ханты приехали, в общем, такой город, есть Сургут там на севере. Это Сургутский район. И там как бы это вся администрация сидит. И написали большое заявление, что мы ханты, теперь мы христиане, уверовавшие во Христа. И мы как ханты просим вас беспрепятственно пропустить катер на территорию на наше угодье, на наши земли. Потому что мы ханты, и мы имеем право, чтобы они к нам приехали. Это наши земли, не ваши. А они все равно как-то боятся. И они этого заявления, они просто испугались. Ханты заявление пишут. Представляете, ханты заявление пишут. И все, они не могут этого сделать, чтобы катер уже не прошел. Нас весной пропустили. И там они в одной деревне хантейске подговорили хантов, это прямо сами власти, чтобы по нам огонь открыли. Чтобы они начали стрелять по катеру и все. И когда мы катером проходили, и там один хан подплыл к нам, он прямо так ружье поднял в рубку. Вот идет катер в рубку. Ему на обратном пути у вас будем бум-бум-бум стрелять. Ну, а там брат стоит за штурвалом, ему показал, так, ну, так, аккуратней. Вот. А потом еще один хан подплыл тоже вдвоем, говорит, на обратном пути мы будем стрелять, предупреждать второй раз. Вот. А мы же не знали, что это так могли сделать вот это, эти люди, такие враждебно настроены. И на обратном пути, когда проходили, там Бог такую бурю послал, вот эту деревню хантейскую. И смотрим, там, в общем, недалеко от этой деревни милицейские катера не потянули. Милицейские катера, вот эти лодки свои моторные. Но мы не поняли, ну что там милицейские катера стоят. А потом, когда прошли это место, уже зашли в национальный поселок, и нужно было одного брата вертолетом отправить домой, вертолетом. И поехали там к одному милиционеру, второму, ну как бы бронь, чтобы снять, у них трудно с билетами. И все милиционеры в юртах были. И потом как-то Бог нам открыл, что они нам хотели хантов натравить на нас, чтобы они начали стрелять по нам. И нас хотели защитить. Вот это, защитить нас. А потом зафиксировать такой факт, как бы это, что мы столкновение на религиозной почве, и на основании уже этого факта уже нас не пускать. А по-другому они просто не могли. Но Бог так все это разрушил. И вот сейчас уже вторую неделю опять катер плавает. Ну не знаю, как там дела, но вроде пока ничего не слышно, не... по крайней мере здесь, как там Господь уже поведет, но Бог вот тоже милость такую явил, разрушил. А потом там один этот Яша, вот этот жрец, он написал это заявление на имя главного прокурора Сургутского района. Вот когда нашего брата хотели судить там, вот это все обострилось, и его, в общем, обвиняют в вовлечении всех, кто несовершеннолетних. То есть что вот эти хантейские дети стали посещать собрания христиан. Это все, это преступление уже. И потом, а этот Яша, он пишет это заявление туда, на главного прокурора, что я такой-то, такой-то, мы верующие. И этот Дима, Дмитрий Манников, это нашего брата так зовут, он не втягивает нашу дочку, а мы сами согласны, чтобы он ее воспитывал так в учении Господнем. Пишут заявление. И он машет нам, это главный прокурор, этим заявлением. Говорит, когда это было видно, чтобы хан написал заявление на имя главного прокурора. И говорит, это говорит, чудо какое-то. Это говорит, никогда такого не было видно. А вот Бог такой им дал, такой, знаете, разум, мысль, так, благомыслие дал, такой Господь дал им. Вот, так преображаются они. А властям им что выгодно? Чтобы ханты больше пили, спивали, чтобы они стреляли друг друга, там, топили друг друга, тонули сами. Ну, чтобы уничтожить эту нацию, и все. И на этих землях они там бурят, нефть достают, чтобы они голову сильно не поднимали, чтобы они такими были глупыми, забитыми. А Дух Божий их пробуждает, пробуждает. И все, и началась там такая вот, такая вражда прямо пошла. Прямо, говорит, 4 раза уголовное дело заводили. Но сейчас вроде пока утихло. Как дальше Господь поведет, одному Богу только ведомо. Ну, слава Богу, друзья, что вот Господь стал для нас человеком, да, для них человеком. Вот. Бог, Он всех хочет спасать, и нас, и хантов, и всех спасает. И чтобы мы тоже с вами были такими любящими, добрыми, тоже как теми добрыми людьми, как добрыми самарянами для этих избитых, да, как добрыми самарянами. Ну так вот, давайте, может, какие-то вопросы есть у вас, братья и сестры, еще. Есть такое место, помните, книга «Бытие» мы читаем, там, когда всякая плоть в 7 главе развратила путь свой. Это во дни потопа. Там написано, всякая плоть, она развратила путь свой. Все сделались там негодными. А оно и написано, Ной был человек. Да? Праведный. Вот всякая плоть извратила путь свой. Все. А Ной был человек. Вообще слово «человек», оно такое, оно уже высоко звучит. Мы созданы по образу Божию и по подобию Божьему. А когда мы теряем эту человечность в себе, мы знаете, как можем стать как кто? Как там вот у Иезекииля написано, пророки твои, как лисицы на развалины, да, как лисицы. Господь говорит нам, Ироду, ученикам про Ирода, скажите этой лисице. День, говорит, творит часа 2, а на 3 день кончу. Вот скажите этой лисице, да? Оно и был человек, он не лисица был, он человек был. Сегодня люди так действительно, как звери живут. Я уже рассказывал, там у меня жена, когда рожала, последние роды были, она лежала в патологии. И она говорит, как-то слышу, одна женщина идет по коридору и кричит, и плачет. Прислушалась, что он там кричит. Она идет и кричит, я не хочу рака, я хочу льва. Идет по коридору. Вот. А ее ведут уже рожать. Патология, вот ее в роддом отправляют, все, уже начинаются там схватки. Она кричит, сделайте что-нибудь, пожалуйста, я не хочу рака, я хочу льва. Вот. Они говорят, мы тебе сейчас дадим рака, дадим тебе льва, мол, давай туда в роддом. А она говорит, я думаю, Господи, что она кричит? Не хочу рака, хочу льва. Вот. Это как бы там 2 дня оставалось по гороскопу, лев был бы, да, а тут еще рак. Так вот она так планировала льва родить, а тут схватки пришли, она рака рожает. И плачет на взрыв, и кричит, не хочу рака, хочу льва. Вы знаете, друзья, вот как мир обезумел мир. Обезумел мир. Вот действительно сегодня человечности-то не стало. Нет этой человечности, да? Оно и был человек. И Бог стал человеком для нас. И нас, чтобы мы были человеками. Как одного там французского дипломата спросили, а кем вы хотите, чтобы ваш сын был? Он говорит, я хочу, лишь бы он был человеком, да? Вот человеком, человек. Вот. Я тоже так вот думаю, Господи, как хочу быть человеком. Вот для этих обездоленных всех, таких одиноких, да? Таких бедных людей, вот человеком хочу быть. И в этом, друзья, великое преимущество, великое преимущество. Хочешь иметь друзей, сам должен быть дружелюбным. Ну, пожалуйста, может, какие-то вопросы у вас есть, друзья, братья, сестры, так? Так что смогу, ответить. Мы, в общем, я до 92-м году жил в Перми, на Урале. А в 92-м году, по поручению братьев, по зову сердца, я переехал туда, на Ямал жить. Потом в 95-м году моей жене там очень плохо стало, очень тяжело. В общем, такое физическое состояние было. Вот я ее, вся на меня позеленела, там почернела. Там север, и очень такая нехватка кислорода. Тяжелый такой климат, суровый климат. У нас бывает вот 2 месяца, мороз 48-50, 2 месяца. И бывает вот так психологически тяжело, аж дышать уже нечем, вот, уже вот куда вырваться бы из этих морозов. Да, вот. А спал до 30, фу, хорошо, у нас 30 градусов, у нас тепло, мы радуемся. Дети в школу пошли, 30 градусов. И вот в 95-м году уже не очень плохо моей стало. 3 года мы там прожили. Церковь созидалась, уже такое пробуждение было среди русских, украинцев. А потом, в общем, я ее отправил на землю. И так сам месяц на севере, а месяц дома был. Месяц на севере, месяц дома. Ну что там никак не бросишь же, дело-то пошло. Церкви созидались. А потом уже где-то к 99-му году как-то Господь все равно побуждал все-таки ехать туда и еще жить. И как раз вот к этому году мы переживали сильно за немцев, за хантов. Вроде нас-то Бог спас, а вокруг немцы, ханты, нужно их достигать. Вот. Есть такое место, помните, друзья, я вам прочитаю. Очень такая хорошая, глубокая мысль одна библейская. Евангелие от Иоанна мы читаем, 3 глава. 3 глава, 22 стих. «После этого пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил их». Вот Иисус жил там с ними, да, и крестил. Вот мы хотим крестить, да, а жить. Так вот, чтобы крестить, нужно там жить, а потом крестить. Вот. И я понимал как-то, что, Господи, как-то надо там, все равно я как бы на два огня, или там, или там. И потом мы поговорили со своей женой, у меня же пятеро деток было тогда. Я так говорю, знаешь, говорю, это. Она говорит, я тоже понимаю, что как-то вот надо что-то делать. Вот. А то, что страшит, что ее там вывезли еле-еле такую, ну, в тяжелом состоянии. И мы так как-то помолились, а Бог как-то зовет, призывает нас на этот труд. И говорю, знаешь, что, Вера, говорю, давай мы так уедем, чтобы обратно больше никогда не вернуться. Вот поедем, продадим все здесь, все, и чтобы нам не вернуться обратно. Вот. Она говорит, ну давай. И все, мы так помолились, сказали в церкви там, а меня не отпускают. Вы что, поедете туда жить, что ли, опять? Я говорю, да нет, мы туда не поедем жить. Не поедете? Нет, жить мы не поедем. Мы умирать туда поедем. Туда разве можно ехать жить на север? Это суровые такие, там какая жизнь, там ничего не растет у нас. Ну, умирать, значит, поедете. Да, наверное, умирать поедем. Говорю. Ну, в общем, мы это все продали, и как уехали туда. И вот уже мы 4-й год живем опять там. В общем, служение 10 лет там совершаю служение. И это, и она здоровая у меня, хорошая жена, и детки не болеют, вот, и слава Богу. Ну так вот к весне уже плохо чувствует себя, весной, в мае, уже не хватает витамин, вот это болото начинает скрываться, когда начинает топ теперь, и вот кровь из носа бывает течет, вот это нехватка витамин. Вот, ну на землю вывожу, на солнышке погреется, опять на север едем. И Господь там уже создал такое пробуждение. А сейчас рукоположие там многих братьев уже, молодых братьев, хороших таких служителей. Поэтому мне там уже спокойно, мне там уже и братья такие, помощники есть, сотрудники мои. И так вот уже и катер мы приобрели тоже по великой милости Божьей. Вот мы так переживали, как достигать этих хантов. Вот, и потом взяли у сибирского объединения катер на прокат на один месяц сходить. Они нам дали, мы сходили на разведку. Точно, столько хантов в тайге погибают, мучаются, живут. Узнали, что действительно есть ханты, везде живут они. И вот один наш брат, говорит, тоже переживал так сильно. Вы знаете, братья, я вижу во сне, мне, нам Бог дал какой-то катер, я его собираю, катер. Ну ладно, может Бог и осуществит сон твой. И осенью нам так предложили, в общем, там катер есть такой, знаете, как консервная банка, кусок железа и все, и с документами зато. И, в общем, мы притащили этот катер на территорию предприятия, где он работает, брат, прямо на реку Оби. И он его за зиму все сделал, этот катер. И все смеялись, неужели он когда-нибудь поплывет. И поплыл. И вот он морозы минус 50-45, он работал постоянно на нем. Вот в обеденный перерыв он бежит на катер. До 5 работает, потом на катере, варит все, минус 45. И мы там говорят, да Гена, может мороз-то не надо? Нет, говорит, я говорит, прилипну к этому катеру, но он должен идти. И вот это все обваривал, это железо, все менял, там днище. Вот, купили мы дизельный мотор мазовский, там винт все приобрели. И он так собрал, как игрушечка катер. Вот я показывал фотографию, да? Катер такой, всеместная каюта, душ у нас даже теплый, туалет теплый там. А ну, ты идешь, когда снег уже, у нас сейчас уже снег, и все. А вот идешь холодно, тепло, в каюте печку такую поставили железную, там все. И уже 3 года мы на катере ходим. А потом говорит, знаете, братья, мне снится, что я вертолет теперь собираю. И притащил там лопасти, там что только не притаскивал к себе на работу. Но еще не собирает, потому что мы узнали, чтобы на вертолете летать, хотя он может собрать, Бог его вразумит, он соберет вертолет, нечего делать. Вот. Так вот Бог его умудрил чудным образом. Вот. Чтобы в вертолете летать, нужно все равно какую-то базу иметь, потому что с земли, воздух-то, все эти линии, они все под контролем. Вот. Если только на какой-то определенной высоте летать. Но пока нам катера хватает. А в тундру мы ездим на этом, на Буране. перевели так Буран тоже, и туда, в тундру, к Чуму, к ненцам на Буране, а хан там у нас катер ходит. Вот. И там брат, который живет сейчас в Угуте, вот которого чуть не посадили, 4 раза дело заводили, он тоже на Буране их посещает. А в этот раз они плыли на лодке со своей женой, поплыли тоже. Деток дома оставили, сестру попросили, чтобы она с детьми. Но жена говорит: давай, Дима, мы же приехали тут трудиться, возьми меня туда хантом. Ну, взял он ее. И, в общем, они 2 мотора взяли у хантов, у наших братьев, вот этого жреца, у всех, и спалили эти 2 мотора. Ну, так вот тоже не умеем обращаться еще с моторами. Они старенькие такие. И это, и 8 часов они гребли руками на лодке. А там мошкара такая, и комары, все закусано было, вот так все спухшее, опухшее, 8 часов руками гребсти. Это когда на моторной лодке идешь, ведь ветер, да, идет, то нормально, мошки комара не кусают. А когда вот так вот плывешь, это такая тайга, я, говорит, плывем, раз, смотрю, коряга какая-то, это не коряга, это голова лося в воде. Вот их настолько мошка заедает, они садятся в воду, лоси, и вот так только голова. И сидят в воде сутками, чтобы только мошка не заедала. А мы, говорит, 8 часов плыли, говорит, руками гребли. Я говорю: ну что, Нина, ну как благовестие? Ничего, Димочка, слава Богу, все, слава Богу. Приехали. Зато посетили друзей, членов церкви, там, имели общение. Вот такое. Трудно, конечно, там, друзья, совершать служение, очень трудно. Вот. Бывают такие опасности, они там вот поехали на Буране, провалились, еле-еле выбрались. Приехали там в одни юрты, он приехал, у него, знаете, вот, одежда, она как лед прямо, как ледяная, знаете, как панцирь какой-то. Вот, 30 километров ехали. Он говорит: я думал, все, воспаление легких будет. Ничего, приехали там в одну юрту, там печку отопили, буржуйку, чаю нагрели горячего. Хорошо, говорит, все, Бог дал, говорит, и не заболел даже. Много там опасностей, конечно, переживаний так много. Но не без этого, просто по-другому быть не может. По-другому.
Они все русские понимают.
Да. Один брат сказал, что советская власть очень много нам помогла в благовестии. Они их русскому языку хоть научили. Вот. Только в бане не научили их мыться, а русскому языку научили их. Вот. Водку пить научили. Но Дух Божий, он уже и преобразил их так, и освободил от водки их. Они очень пьют, а? Буран, это, знаете, это типа вот как бы, ну, относится она к разряду мотоциклов, скорее всего. И там просто такой двигатель, типа как у мотороллера, и гусянки, как у трактора, стоят. Вот такой Буран, да. Это город Рыбинск есть, в Подмосковье, он выпускает эти Бураны. И вот на этих гусеницах мы идем, цепляем с собой нарты, берем бочку с бензином и вперед. Запчастей много берем, потому что он ломается всегда. А где-то минус 40, он сломается, и без запчастей, и все, замерзай там, умирай в тундре. А так что-то запчасть поменял, дальше едешь. Вот. Нет, мы не ездим на собаках, а они ездят там, ханты. У них специальные собаки для этого. Вот мы подъезжаем катером, к юртам подъезжаешь, даже еще тайга, ага, собаки начинают лаять, значит, юрты скоро близко. У них юрт, собак все, по 6, по 7 собак у них. Вот одна юрта стоит, это домик антрейский, а вокруг по 6-7 собак привязано. Вот. Охотничьи, они на охоту их ходят с ними и запрягают в нарты тоже, вот когда зимой идут на охоту в тундру, в тайгу, с собаками тянут сани, продовольствие, там все, что берут. Ну, а на оленях я ездил, на оленях хорошо, а на собаках нет. А? Кто не сломается?
Мотор.
А, ну да. Более надежно зато, да. Вот олени самый хороший вид транспорта у них по тундре. А вот ханты живут в тайге, они не оленеводы, они охотники. А ненцы, они оленеводы. У них по 200, по 300 бывает голов оленей. Вот. Ну, на оленях хорошо ездить. Очень хорошо.
Тундра и тайгой.
Но тундра это пустырь. Пустырь. Да. Ну, там бывает леса тундра, маленькие карликовые березки растут. А тайга, это непроходимая тайга, это лес. И ненцы, они больше в тундре живут, потому что они олени, там ягель, пища для оленей, а ханты в тайге больше. Они зимой уходят вообще вглубь тайги, чтобы им побольше набить соболя, там, заработать денег на этом. Вот такие. А так вот они хорошие такие, такие преображенные, такие добрые они, такие простые. Мы как-то их любим сильно, все равно любим. Вот приехал к нам сейчас на жатву этот Яша, жрец. Вот от церкви уже все молились долгое время, долгие годы мы там молились. Живем на севере. С кого Бог спросит за пробуждение народа? Нас же, да, спросит. И так вот приехали, он приехал, дали ему слово. Такое хорошее слово прочитал. Вот удивительно, вот у них слабый интеллект такой, да, у этих хантов. Они такие слабенькие, такие, ну, интеллект там. А тот раз слово прочитал, такую мысль хорошую сказал, назидательную. Прямо как вот познание Слова Божьего. Бог открывает им Слово. Давайте я вам спою, братья. Все, конечно, спой. Спел. Благая весть. Плывут по рекам катера. И чту за честь. Идти в тайгу, послы твои. Вот такой офигенный спел. Давайте еще спою. Ну, спой еще. Нива вся белешенька стоит. Золотые зерна осыпаются. Но никто на жатву не спешит. Вот так. А мы еще, знаете, этот гимн мы переделывали. Мы когда хантам пели, вот этот гимн, благая весть, это плывут по рекам катера и чтут за честь идти в тайгу послы твои. И там припев есть такой, от дома к дому спешит она, спасая души от власти зла. А мы поем хантов, хантам поем, от юрты к юрте спешит она, спасая хантов от власти зла. А они так, думают, вот вы даже про нас поете, кто же вот такие песни про нас даже написал. А ну спойте еще споем. Уже собрание заканчивается. Говорю, ну что вам спеть? Конечно, про хантов пойте. Ну опять, от юрта к юрте спешит она, спасая хантов от власти зла. Одна даже там одна бабушка такая была, она, ну, они старые люди, они вообще закоренили в этих обрядах языческих. Ну и потом так мы, они собрались здесь вокруг нас, и Евангелие читаем, молимся, поем. Она говорит, а как вы вообще молитесь? Я говорю, ну как вот? Ну прямо так и говорим живым Богом, как есть. Что есть на сердце, то и говорю Богу. Мы, говорю, в заключении собрания будем молиться. Ну как? Ну склонимся на коленочки перед Богом, помолимся. О, на колени, говорит, я никогда не встану. Это бабушка говорит. По нашему, говорит, обряду, это по идолопоклонству, нам на землю матушку нельзя на колени вставать. Вот у них такой вот обряд есть. Нельзя на землю матушку вставать. А я говорю, бабушка, да мы попробуем встать. Попробуем. Нет, нет, я не встану. Не встану, меня не заставите. Бабушка, мы попробуем встать. Я так еще один раз повторил. Ну все, бабушка, мы еще споем. Давайте читать Слово Божие, петь, про хантов петь. Потом уже собрание заканчивается, уже часа два мы с ними общаемся. Чего у вас петь про хантов? Спели опять про хантов. Ну давайте помолимся Богу. И вы знаете, эта бабушка соскочила оттуда, прибежала ко мне, встала на колени рядом со мной и стоит. Вот, знаете, это сила Слова Божьего. Это сила благодати Божьей. Это не наше. Это вот Бог такое чудо совершает в эти дни среди этого народа. Слово так поднимает их, слово. Этот гимн. Она все такая закоренела. Не встану, потом начинает плакать. А потом мы, когда уже приехали на обратном пути туда, в деревню, а там катер здоровья проходит. Раз в год проходит катер здоровья. Вот. И вот этим, в общем, там 15 специалистов на катере. Флюорография, забор крови, там все, стоматолог, ну все специалисты. И их вот вылавливают там в этих юртах. И там кого подлечат, кого там уколом напичкают, кому там дадут таблеток от туберкулеза. Флюорографию все они проходят. Самых больных потом прилетает санборд. Вертолет и забирают куда-то, в больницу везут, госпитализируют. Так они убегают от этих врачей, от этого катера здоровья, убегают от них и все. И вот мы подплыли в эту деревню, и катер подошел здоровье. Она приходит, а мне говорит, вы, говорит, откуда? Я говорю, мы ниоткуда, мы просто верующие, говорю, ездим вот с благовестием уже какой год среди хантов. Здесь наши братья и сестры даже живут. Но вы, пожалуйста, ну, уедьте отсюда, отплывите, а потом, когда мы здесь работу совершим, потом приплывайте и там делайте свое дело. Мы говорим, хорошо. И я только хотел уже на катер это все туда спуститься в катер. И они меня как окружили ханты. Вроде они от врачей убегут, а нас как окружили здесь, эти ханты. Это баба Шура. Куда вы поехали? Я говорю, да вот в катер здоровья пришел, врачи, идите на флюорографию проходите. Зачем нам это здоровье не было, его и не будет. Давайте нам пойте о Боге и все. И окружили нас, окружили. И потом врачи нас окружили. Третьим кольцом уже окружили. Мы давай им петь. Вот. И эта баба Шура уже пойте все, не отпускает нас. Вот которая на колени там встала, а это на обратном пути уже. Вот. Мы поем. Вот. А эти врачи так стоят, они такие в специальных костюмах.
такие интеллигентные, высокие, такие мужчины в основаче, так смотрят с таким, знаете, с подозрением так на нас, свысока, а? Да, с презрением с таким смотрят. Ну, мы поем, так рассказываем, о Господе, тоже ханты слушают нас. А потом один вышел, говорит, а можно я расскажу стихотворение? И начал рассказывать, даже не ожидаясь, разрешим мы, не разрешим. И да, брат такой есть, он маленький, Ростников. Он тоже, он рассказал, он вышел так на середину. А теперь я вам расскажу стихотворение. Ну, расскажи. Так. Он смотрит так на него. Когда из этой жизни ты уйдешь? Не скажут книги, не прошепчет дождь. Когда придется подвести итог? Ну и там такие слова, что у ног твоих лишь только край. Смотри, не опоздай. Смотри, не опоздай. Он говорит, да, ну, говорит, хорошие слова. И ханты все так оживились сразу, так ободрились. А потом уже так уже получилось, время прошло, уже как-то так разбрелись. И уже с врачами хорошая беседа пошла. Они видят уже такие хорошие вопросы. Слово-то Божие тоже касается этих интеллигентных людей. Вот такую милость Бог там являет, конечно. И как вот эта бабушка, вот эта хантеечка, встала на колени, потом так нас принимала, пойте. А потом собрание провели, она говорит, пойдемте туда ко мне в юрту, зашли в этот домик ей, там давайте пойте, пойте, рассказывайте, помолитесь за нас. Вот такое вот, как приятно слышать, когда люди так тянутся к Богу, да? Вы в Германии такого, наверное, не услышите. А там такое, и прямо и хочется больше как-то вот расточить себя, да, для Господа, для этого служения. Отдаться больше хочется. Ну так, пожалуйста, есть какие-то вопросы, братья и сестры? У нас время уже, вот, пожалуйста, полдевятого уже. Да, правильно, хорошо, да. Нет, у них нет вот этих игровых, у хантов нету. Нет. Они хорошо поют, правильно. Вот эти немцы, например, они вот там, и мы спели им песню про оленя, как тропинку лесную, крючку спешит олень. Я уже приезжаю сейчас опять с сыном. Ну, сына взял 5-летнего, посмотреть, говорю, как тундру там, как люди живут. И нахожу, говорю, в один чум зашел, там, во второй, в третий. А находит за мной Неночка, такая старая уже. Ты, мол, чё, мол, тут ходишь? Они так говорят. А что, говорю, ну, я говорю, сынишке пока. Ну, конечно, конечно, ну ты давай песню пой. Давай нам расскажи о Христе. Помолись за нас Богу. Вот так вот, знаете, вот. Все, мол, давай собрание проводи, мол, что ты тут разгулялся-то? Ну, мы зашли там в чум, и они сразу собрались все, так, как единой семьей сели там все, печка, дрова, так. Ну, знаете, там, смотришь вверх, там, звездочки, окно такое в чуме, тундра. Прямо так. Ну, и это. А? Нет, она не по-черному, у них вот есть уже железные такие печки. Да, там нефтяные буровые не заказывают, им варят эти железы из железа. А вот в некоторых чумах даже по-черному. Вот прямо костер горит среди чума, и дым уходит в дырку. Дырка как окошко и все. А здесь уже у нас они более сейчас уже такие. А в некоторых чумах даже телевизоры есть, друзья. А у них есть станции. Такие, которые вырабатывают. Вот японские, вот эти нефтяники, им, которые компенсируют за угодья. Но знаете, вот я вам скажу, где есть телевизор в чуме, да, там тяжело принимается благая весть. Вот, а у наших, вот где, которые такие пробужденные немцы уже, они так, у них нет этого. А так вот они сидят целый вечер, туда как вставятся, они же такие одичалые, тут телевизор, да еще цветной, да еще в чуме, да еще в тундре. Вот как вставятся туда. И все, и расскажи им о Христе. Они так примут, конечно, но уже слово, сердце закрыто для слова. Закрыто. И потом она, пой песню. Я говорю, ну какую песню там петь? Ну про оленя, конечно. Ну давайте споем, как тропинку лесную, к ручейку спешит олень. А выйдешь... И потом она, пой песню. Я говорю, ну какую песню там петь? Ну про оленя, конечно. Ну давайте споем, как тропинку лесную, к ручейку спешит олень. А выйдешь из чума, там везде олени ходят, у них стада оленей. Вот хорошая. Нет. какое там образование? Ну, вот их, в общем, вертолет прямо насильно, вот это, прилетают и забирают детей у них в чуме. Ну, не там все равно, где-то они и стоят же там на учете. Там, что такая-то семья живет, или не водов, там-то живет, там-то живет. Их советская власть все равно к себе же прибрала, да, раньше, в те времена-то. И знают, что там дети есть. 7 лет, например, вертолет прилетает, например, 30 августа, и забирают, и в интернат отправляют. Дети плачут. Были такие случаи, что дети сбегают с интерната, в тундре замерзают. Вот не переносят цивилизацию эту, интернатовскую жизнь. А потом там они живут, живут до Нового года, их на новогодние каникулы везут в чум. Вот мы как раз были там, на этих каникулах. А потом там 12 января, или когда их опять вертолет прилетает, облетает все эти чумы, забирает, опять в интернат везет. И дома его так вот. А на лето они опять в чуме. И все. Ханты, например, там 2-3 класса им дали образование, и все. Вот, и чтобы немножко читать, так научились писать. Вот. А эти немцы тоже их увезут в интернат, развратят их там в интернате. Буквально, самым буквальным образом. Вот через это телевидение, через все. И они такие уже, знаете, как русские стоят. И такие и пить начинают, и наркотики употреблять начинают уже. И русские их сильно обманывают. Вот если вертолет к ним прилетает, например, нефтяники прилетели, они поставили ящик, например, вот этого спиртного, и забрали у них рыбу, мясо забрали, шкуры забрали. Ну так вот обманывают их. А они неделю пьют. И концом такой пьянки бывает, или они постреляли друг друга, или там кто-то, кто там, кто что, в общем, или утонул кто-то в реке. И мы бывает, вот, если они пьяные, значит, кто-то их вертолет прилетел к ним. Что-то у них забрали, их так как щипали, а им это оставили, эту огненную воду. А наши верующие, они уже все. И для них это все невыгодно. Им уже все. Они же такие здравые. Это милость просто Божия, что там делается. Вот в Ненецком округе, друзья, 59 членов церкви уже немцев. 59 в Ненецком округе. Прямо целые собрания тоже проходят. Такие язычники обращаются к Богу. А наши русские, бывает, не идут, да? Немцы не идут. Вот. Такие, которые вроде люди-то уже должны бы думать, рассуждать. Нет, у них есть свой. Ненецкий есть и хантейский есть. Они вот между собой по-хантейски, по-ненецки. А мы приезжаем, они с нами по-русски. А вот этот уже братья наши, вот это ханты, они проповедуют уже по-хантейски. И старые люди, бабушки, дедушки, они как-то это по-хантейски больше истину воспринимают, по-хантейски. Литературы на хантейском нету, только на русском. Они читают хорошо. Их в интернате по-русскому учат с детства. Итак. Ну, стареньким они сами объясняют. Вот я даже вот одному дедушку говорю, читаю Библию. А этот брат уже хант, он ему переводит. И он так кивает головой. Доступнее для него, понятнее остается. Ну вот так мы совершаем труд. Господь нам милует. Тоже просьба, молитесь за нас. Вот так нуждаемся. Все-таки это общее дело, да? Ведь мы же народ Божий. Это общее дело. Мы там, мы здесь, но движемся одним таким желанием Богу угодить. Благовествовать Его Святое Евангелие. Ну, пожалуйста, если еще какие-то вопросы, друзья. Есть такие, да, есть такие. Есть. Помилование зависит не от желающего, не от подвязающего, но от Бога милующего. И кому Сын хочет открыть, да, мы читаем Слово Божие в другом месте. Много можно рассказать, очень много можно рассказывать. Вот и примеров таких жизненных, и так вот, как там, таких ярких обращений к Богу, когда с такой переменой, внутренней, глубокой переменой жизни. Ну, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, друзья, то это... А то вчера в собрании там вроде не было вопросов, а потом как вышли все собрания, как там один вопрос, а второй, третий, четвертый. А? Так и сейчас. Туда, в тундру? Ну, мы с Москвы самолетом летел. А с севера до Москвы летел самолет. А с Москвы уже до Ноябрьска. Да, да. И Малонецкий автономный округ. Ну, у нас там, знаете, вот мы живем, например, у нас города очень такие цивилизованные города. Там нефтяники, они очень под Европу, вот где-то под ваш. У нас машины так на улице стоят тоже. Каждое свое место, не воруют, ничего. Мы как не в России там живем. Там заработки большие. Нефтяники, на заработке там находятся люди. И прямо там даже если травы нету, закупаем там в Голландии за большие доллары, закупаем, за большие деньги. Сеют эту зеленую траву в зеленый город. Среди вот этой пустыни, тундры, зеленый город. Дома такие, там все настолько такое, магазины такие, там, маркеты эти, все под евро. А вокруг тундра. И эти немцы, чукчи вот эти, они не нужны этим русским, они смотрят на них с презрением. Вот то есть он идет, он его обходит, ему неприятно даже с ним общаться. Понимаете? И поэтому они так привыкли к этому. А когда мы потянулись к ним, вот, чтобы руку там протянуть к ним, помощь, милости Божьей, они как-то сначала от нас так оттолкнулись, а потом расположились к нам. Нет, 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 нет. Тогда нет, у нас город был не закрытый, когда я переезжал. Это тоже по Божьей милости. А сейчас он закрытый все. Там закрытый город у нас. Ну а как дальше Господь поведет, сложит мою жизнь, я не знаю. Но Бог пока дает нам здоровье. Я вот уже рассказывал там, когда в Голландии были мы на конференции, одна сестра потом подошла. Она говорит, брат, а вы не из коренных народов севера по национальности? Я говорю, нет. А я говорю, просто говорю, вы знаете, вот говорю, когда меня Господь стыкал в утробе матери, он же дивно меня там устроил. И глазки мне узенькие там сделал. Он же знает, где я буду, да? Служение совершать. Бог, знаете, друзья, он все предусмотрел и чудным образом в нашей жизни. Все. И все написано, все, что он делает. Все хорошо делает, да? Ефесянин говорит, все хорошо делает. Все прекрасно. Поэтому пусть Господь нам, вот знаете, вот такое просто как бы назидание вам оставить, чтобы нам быть теми человеками. Ты же человек, Божий человек, да? Божий человек. Вот. А все, что в нас проявляется, вот это бывает лисинное там. Или там, помните, когда в 21-м псалме мы читаем, когда пророческий псалом на страдания Христа. Господь говорит, ну, это в осанске отступили меня, да, псы окружили меня, пронзили руки, ноги, тельцы окружили меня. Так вот Бог смотрел на эту толпу, которая истязалась над ним. Он там людей-то не видел, там одни звери были. И мы в той толпе были, да. А Бог из нас хочет сделать человеком, Божьим человеком. Новая тварь. То во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Поэтому пусть Господь поможет нам вот теми людьми быть, для этих забытых, одиноких, бедных, которые, кто 38 лет лежит больной, кто 40, кто 50, кто 60, ожидают движения воды. Поэтому давайте мы так еще сегодня сходимся, об этом помолимся Господу. Аминь. Господь Бог, мы благодарим Тебя сердечно, что Ты стал для нас тем человеком, Богом-человеком, и восполнил всякую нужду нашей бессмертной души, принес исцеление свое божественное на эту землю. И мне тоже, Господи, некогда коснулся моего сердца. Я тоже 20 лет лежал в этой Вифезде, жил в этом мире, не зная Тебя. Но Ты помиловал меня, благодарю Тебя, Господи, что Тебя действительно нашли не искавшие Тебя, и Ты открылся не вопрошающим о Тебе. Рука Твоя не сократилась на то, чтобы спасать. И ухо не тяжелело на то, чтобы слышать. Слава Тебе за это. Благодарю Тебя, Господи, что сегодня с друзьями могу быть на этом месте. За Твою пролитую кровь благодарить Тебя, которая нас роднила, и мы некогда чужие и далекие стали близки Тебе друг другу. Слава Тебе. Господи, Ты вот нам поручаешь такое большое Твое повеление, чтобы нам исполнить его. Идите, научите все народы, чтобы благовествовать Евангелие Твое, быть свидетелем Твоим даже до края земли. Благослови, Господи, нас угодить Тебе,
Окажи моему сердцу тоже. Прости, где, Господи, где-то вот нечеловеколюбие, где проявляется в моей жизни. Как я хочу быть таким Божьим человеком, чтобы Твоя благодать могла действовать через меня, чтобы, проповедуя другим, мне самому казаться недостойным. Сохрани от этого. Благослови, Господи, быть таким добрым, верным рабом Твоим, подвязающим в деле Твоем, совершить дело, которое Ты поручаешь мне исполнить. И моих дорогих братьев, сестер здесь благослови, чтобы нам переживать о погибающих грешников, чтобы нести эту благую весть, иметь такое сострадание, Твои чувствования. Ты же сказал, что у вас должны быть те чувствования, что во Христе Иисусе. Наполни наше сердце человеколюбием. И среди этого такого строптивого, развращенного мира, чтобы мы были как светило, сияющими в темном месте. Как вот о Ное мы читаем, что Ной был человек. Когда всякая плоть, она извратила путь свой, а Ной оставался человеком праведным. Помоги нам в такое последнее трудное время оставаться человеками Божьими. Да будет им то благословенно. Прошу Тебя, Господи, благослови весь этот народ, там, ненецкий, хантейский, на Чукотке Ты пробуждаешь, есть дети Твои, которые полюбили Тебя. Сохрани расположение сердец их навеки к Тебе. Кто еще не знает Тебя, дальше косни сердцем, пробуждай еще, чтобы еще многие грешники могли обратиться к Тебе и получили бы спасение от Тебя. Благодарим Тебя, что Ты можешь сделать больше, нежели мы просим или о чем мы помышляем. Слава Тебе, Господу, Отцу и Сыну, Святому Духу. Аминь.